Тем временем юный Мелтон часто являлся с визитами или проезжал мимо. И, судя по проклятиям и упрекам Матильды, ее сестра была с ним приветливее, чем того требовала простая вежливость. Иными словами, она кокетничала с ним в полную меру, какую только допускала присутствие ее родителей. Она попыталась вновь повергнуть мистера Хэтфилда к своим ногам, но, потерпев неудачу, оплатила ему высокомерным равнодушием, сдобренным еще более высокомерным презрением, и говорила она о нем с тем пренебрежением и брезгливостью, которые прежде приберегала для его помощника. Самого мистера Уэстона она теперь ни на минуту не оставляла в покое. Пользовалась каждым удобным случаем, чтобы встретиться с ним, пускала в ход все уловки, чтобы его очаровать, и преследовала его с таким упорством, словно отдала ему свое сердце навеки и умерла бы, если бы не добилась взаимности. Подобная манера вести себя была выше моего понимания. Если бы я прочла о таком поведении в романе, оно показалось бы мне совершенно неестественным. Если бы я про него услышала, то решила бы, что рассказывающий заблуждается или сильно преувеличивает. Но я наблюдала его собственными глазами. Я страдала из-за него и могла только заключить, что чрезмерное тщеславие, подобно пьянству, ожесточает сердце, туманит ум и отупляет чувства. И что ни одним псам свойственно, объевшись, грозно рычать над тем, что сами они проглотить не в силах, лишь бы не уделить кусочка голодному собрату. Мисс Мэри теперь принялась благодетельствовать беднякам. Она расширила свое знакомство с ними, чаще навещала их убогие жилища и дольше в них оставалась. Таким способом она заслужила среди них славу доброй, совсем не гордой барышни. И, конечно, они всячески расхваливали ее мистеру Уэстону, с которым у нее таким образом появилась возможность встречаться довольно часто. Либо в одной хижине, либо в другой, либо по дороге туда, либо по дороге обратно. К тому же от них она нередко узнавала, где он может оказаться в тот или иной час. Крестят ли младенца, навещают ли престарелых, больных, сирых или умирающих, и составляла свои планы соответственно. Отправлялась она туда иногда с сестрой, которую не то уговаривала, не то подкупила содействовать своим замыслам, а иногда в одиночестве. Но меня с собой не брала никогда, так что теперь я была лишена радости видеть мистера Уэстона и слушать его голос, пусть в разговоре с другими. А это было бы неизъяснимой радостью, какой бы болью, какими бы ранами не сопровождалось. Даже в церкви мне не дозволялось его видеть. Мисс Мэри под каким-то пустым предлогом завладела тем уголком семейной скамьи, который всегда считался моим. И мне оставалось только либо сидеть спиной к кафедре, либо сесть между мистером и миссис Мэри, о чем, разумеется, не могло быть и речи. И домой мои ученицы теперь шли без меня, заявив, что их маменька считает неприличным, если трое возвращаются домой пешком, а в карете едут лишь двое. Но в хорошую погоду гулять так приятно, что честь сопровождать их родителей они предоставляют мне. К тому же, добавили они, вам трудно за нами успевать, вы вечно отстаете. Я знала, что все это надуманные предлоги, но не возражала и не опровергала их аргументы, прекрасно понимая истину их подоплеку. Одним церковь за эти достопамятные 6 недель я не посетила ни разу. Если мне слегка не здоровилось, они сострадательно принуждали меня остаться дома или же говорили, что второй раз в церковь не поедут. А в последнюю минуту делали вид, будто передумали и уезжали туда, не предупредив меня, и с такими предосторожностями, что мне ни разу не довелось вовремя узнать о перемене их планов. Однажды, вернувшись после второго такого посещения церкви, они принялись оживленно пересказывать мне свой разговор с мистером Уэстоном, который проводил их почти до входа в парк. И он спросил мисс Грей, «Не больны ли вы?» — сказала Матильда. «А мы объяснили, что вы совсем здоровы, но просто не захотели поехать в церковь с нами. Наверное, он решит, что вы дурно себя ведете». Были приняты все меры, чтобы предотвратить случайные встречи и в будни. Мисс Мэри заботливо находила мне занятия, не оставлявшие мне ни единой свободной минуты, и я больше не могла навещать бедную Нэнси Браун или кого-нибудь другого. То необходимо было докончить рисунок, то переписать ноты, то еще что-нибудь, и хорошо, если я успевала немножко погулять в парке. Они же прекрасно проводили время без меня. Как-то утром им удалось подстеречь мистера Уэстона, и, вернувшись, они с ликованием начали пересказывать свой с ним разговор. «Он опять про вас спрашивал», — сказала Матильда, вопреки безмолвному, но выразительному требованию сестры, чтобы она придержала язык. «Удивился, почему вы никогда нас не сопровождаете, и посетовал, что у вас такое слабое здоровье, раз оно вынуждает вас оставаться дома». «Он ничего подобного не говорил, Матильда. Какой вздор ты болтаешь? Нет уж, Розали, это ты врешь. Он так и сказал. А ты сказала?» «Ой, Розали, черт побери, перестань щипаться». «А Розали, мисс Грей, сказала ему, что вы здоровы, но все время сидите, зарывшись в книге, и никаких других удовольствий не признаете». «Какого же мнения должен он быть обо мне?» — подумала я. Но вслух спросила. «А Нэнси обо мне справляется?» «Да». «А мы ей отвечаем, что вы так любите читать и рисовать, что ничем другим заниматься не хотите». «Но ведь это не совсем так. Если бы вы ей сказали, что я все время занята и потому не могу ее навестить, это было бы ближе к истине». «Ничего подобного», — вдруг вспылила мисс Мэри. «У вас теперь очень много свободного времени, ведь вы почти уроков не даете». Вступать в спор с такими избалованными, взбалмошными девицами не имело никакого смысла, и я промолчала. Я уже давно привыкла отмалчиваться, когда говорились вещи мне глубоко неприятные. И еще я научилась сохранять на лице спокойную улыбку, когда сердце мое переполняло горечь. Лишь те, кто испытал подобное, способны вообразить, что я чувствовала, пока с напускным веселым равнодушием слушала их рассказы о встречах и разговорах с мистером Уэстоном, которые они описывали мне словно бы с особым удовольствием, сообщая подробности, которые могли быть только преувеличениями и искажениями правды, если не просто выдумками, ведь я знала его характер. И все представлялось в виде унизительным для него и лестным для них, особенно для мисс Мэри. И я сгорала от желания возразить или хотя бы посмотреть на них с сомнением, но не осмеливалась, опасаясь выдать свой жгучий интерес. А многое, как мне казалось, как я боялась, было правдой. Ну и тут приходилось под личиной безразличия скрывать тревогу за него и возмущение их поведением. И еще загадочные намеки, которые мне невыносимо хотелось разгадать. Но любой вопрос меня мог выдать. Так тянулось это тоскливое время. Я же не могла успокоить себя и таким доводом. Ничего, скоро ее свадьба, и можно будет надеяться. Ведь потом я почти сразу уеду домой, а когда вернусь, наверное, уже не найду тут мистера Уэстона. По слухам, он и мистер Хэтфилд плохо ладили. Разумеется, по вине мистера Хэтфилда. И ему пришлось подыскивать себе другое место. Нет, конечно, я уповала на Бога, но единственным другим моим утешением была мысль, что я, пусть он этого и не знает, более достойна его любви, чем Розали Мэри. Как ни прекрасна она, как ни очаровательна. Ведь я способна оценить высокие достоинства его души, а она нет. А я бы свою жизнь посвятила тому, чтобы дать ему счастье. А она погубит его счастье навсегда ради минутного удовлетворения глупого тщеславия. «Ах, если бы только он мог понять!» — с тоской восклицала я. «Но нет, я не позволила бы ему заглянуть мне в сердце. И все же, если бы только он увидел ее пустоту, ее недостойное бессердечное легкомыслие, он бы был спасен. А я бы почла себя почти счастливой, даже если никогда больше его не увидела бы». Боюсь, я успела порядком наскучить читателю глупостями и слабостью, в которых столь откровенно ему призналась. Но тогда я ничем их не выдала и сумела бы скрыть, даже если бы там со мной была мама и Мэри. Я оказалась ловкой и закоренелой притворщицей. Пусть лишь в этом. Мои молитвы, слезы, чаяния, страхи и сетования оставались ведомы лишь мне самой и небесам. Когда настанет печаль и тревога, или угнетают чувства, которые мы вынуждены скрывать, не ища и не находя ничего сочувствия, и в то же время не в силах совсем подавить, мы нередко ищем утешение в поэзии и обретаем его то ли в чужих излияниях, которые словно выражают наши собственные муки, то ли в наших собственных попытках дать выход этим мыслям и чувствам в стихах,